Паутина – не ловушка. Попав в нее, вас заметят. Яркие мнения слушателей радио «Спутник», оставленные онлайн. В программе «Паутина мнений».
Самые интересные, самые громкие, самые противоречивые высказывания наших слушателей, читателей и зрителей в ближайшие 15 минут послушаем. Елена Глещинская в студии. Елена, приветствую.
Здравствуйте. Что я тебе скажу? Сегодня какие-то недоброжелательные у нас слушатели и читатели. Искала хорошие комментарии, добрые, но нашла, но очень мало. Так, давай по порядку. Такая новость о том, что Укрнафта сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде. Решение было принято 12 декабря. Об этом сообщает именно Укрнафта на своем официальном сайте. Суд обязал Россию выплатить 155 тысяч швейцарских франков судебных издержек.
Только издержки.
Издержек, да. А о чем был этот суд? Это было апелляционное рассмотрение жалобы России на решение, которое было еще в начале апреля, где там, Третейский суд в Гааге постановил взыскать с России 44 миллиона долларов в пользу украинской компании в качестве компенсации за утраты имущества в Крыму. Так вот, это как раз апелляцию рассмотрели и, видимо, приняли решение. Что пишут наши слушатели? С пользователем нет цензуры, пишет. Не платить. Пусть выплатят 4,5 миллиарда долга Януковича. Сергей Матвей. Учитывая, что день просрочки по евробондам стоит больше, сколько там, 600 тысяч долларов, и уже набежало 4,5 миллиарда, волноваться должна Украина, а не Россия. Сейчас вспомнят все долги.
Кто кому должен, со старых времен.
Еще время сейчас вспомнить, кто кому должен. Может, какие-то родственники или знакомые есть на Украине, тоже надо вспомнить. Стас Титов пишет. Укрнафта должна по судам нашей Татнефти гораздо больше. Годами не платят. Но почему-то наша власть как-то стесняется об этом публично заявить.
Это к разговору о том, что действительно, если начинать припоминать различные долги, и вот у людей какие-то личные данные, персональные данные относительно того, что больше.
Да, кум, ты мне там, у меня одалживал сковородку, да, в прошлом году?
Ну, тут немножечко чуть крупнее, да, на уровне Укрнафты и Татнефти, ну,
конечно,
по версии,
да.
Комментатора из интернета.
Федор Алексеевич пишет, Украина напоминает своими действиями щипачей, действуют нагло и по-воровски. Закрыть им вентиль с января и вообще перестать вести с ними переговоры. Игорь Усатов. Компания Укртатнафта...
Укртуфта, видимо.
Укртуфта вот заявила. Только не поделилась. Есть ли надежда, что Россия это оплатит? Надежда умирает последней. Ждите. Как только, так сразу. А вот Ройс, кстати, замечает очень такую важную деталь. Получается, тем самым косвенно швейцарский суд признал, что Крым все-таки российский.
Вот это хороший такой подход. Ведь действительно, если в формулировку залезть, вот это вот утерянное имущество, ведь как-то компенсация за имущество, которое осталось в Крыму, значит, признается. Если нет, давайте, ребят, работайте дальше, разбирайтесь. Любопытно.
Пользователь Шварц пишет. Ну, присудили и присудили. Завтра выяснится, что на самом деле все было не совсем так. Да и кто платить-то будет? Ну, и правильно, да? Посмотрим. Еще одна новость. Все станции московского метрополитена получили в среду днем анонимное сообщение с угрозой минирования. Проверяются также торговый центр Европейский и два районных суда. Наш слушатель Картер пишет, телефонный терроризм продолжается без перерыва уже 2 недели, и это никаких мер прекращения не предпринимается. Вопрос, зачем занимается ФСБ, если в течение 2 недель подряд не может поставить на контроль звонки из Украины? Вот так вот. Неужели должно пройти еще 10 лет и должно быть потрачено уйма денег из бюджета, чтобы обычным поворотом ключа установить запрет на входящие звонки из Украины и сделать отдельную выделенную линию через оператора по предварительному заказу? Вот. Алексей Николаевич ему отвечает, хорошо написано, а есть факты, что это звонки из Украины?
Ну, там по большей части вот иногда приходит информация относительно того, что значительная часть вот этих звонков, которые спамят сообщениями о минировании, они идут вот через телефонные станции, через телефонный сервер, я вот не вспомню, как это правильно называется, именно со стороны Украины.
Ну, знаешь, сейчас такие технологии, сейчас можно свой звонок переадресовать с любой стороны мира,
конечно.
Можно специально с Украины переадресовать.
Естественно, так и делается, поэтому, видимо, вот этот товарищ Картер и предлагал именно такой вот радикальный способ решения. Другое дело, что это, наверное, не совсем уместно, мягко говоря.
Сергей Потапов. Ни один звонок за все время не подтвердился. Нет, продолжают эвакуировать, может, хватит мандражить. Иванов об этом же. Если хотят заминировать, об этом сообщать так глупо, как предупреждать, что твое предположение — мошенничество. Даже еще глупее, поскольку ответственность за эти преступления несоизмерима. Рисковать своей головой, изготавливать взрывное устройство, перевозить, устанавливать, бежать к телефону, предупреждать минеров. Кто в это поверит, но не верит? Сергей отвечает, такая практика была, например, у ИРА, но там не хотели жертв. У мусульманских террористов такой практики нет. Знаешь, мы вчера как раз обсуждали этот вопрос, я со своим сыном обсуждала, у которого уже третий раз за месяц минируют школу и эвакуируют, да. И они там между собой, дети, говорят, зачем вообще выходить, все равно это... Я говорю, а вот ты представляешь, если один раз подтвердится?
Ну, сказка «Мальчик и волк».
Да, да, сказка «Мальчик и волк». Я напомнила, сказала, что мальчика съела, он меня поправил, что овец съели. Но дело не в том, что в мире такое творится, что нельзя все-таки так беспечно реагировать даже на ложные факты о минировании.
Абсолютно соглашусь. Лучше лишний раз провести вот эту вот эвакуацию, плановую, пусть тренировочную, пусть она будет, чем, не дай бог, один раз что-нибудь пойдет не так.
Еще одна новость об Украине. Граждане Украины с 1 марта 2020 года смогут въехать на территорию России только по загранпаспортам. Сообщил об этом премьер-министр страны Алексей Гончарук в Телеграм. Ну, это новость уже несколько раз ходит, да, в нашем эфире, но продолжают обсуждать. Николай Федосеев пишет, следующий этап — это выездная виза. Но дело в том, что запретили только выезжать... как раз не въехать на территорию России, а запретили выезжать из Украины по внутренним паспортам, а въехать как раз на территорию России можно по ним. Вот такая вот какая-то казус такой.
То есть для выезда нужен загранник, а для выезда на чужом, как сказать, в другой стране, в России, на таможне нужно подойдет украинский.
Подойдет и внутренний, да. Только лететь можно, ну, естественно, по загранпаспортам.
Таможня на выходе, да-да-да.
Таможня на выходе. Я думаю, что пора украинцам сделать такие действительно выезды визы, если хочешь выехать из Украины. Андрей Левицкий, смешно. При поездке в Крым тоже будут требовать заграничный паспорт. Олег Фокин отвечает, вы не поверите, но все гораздо веселее. По крайней мере, еще несколько месяцев назад украинцы должны были иметь специальное разрешение на посещение Крыма. На Ютубе было полно видео про это. Ну, действительно, знаете, как-то они считают, что Крым украинский, и при этом вот такие вот строгие. Максим, вообще-то в статье не совсем верная информация. Запрет на въезд россиян, мужчин с 16 до 60 лет на Украину действует до сих пор.
Такая речь вроде бы и не про въезд в Украину.
Ну, люди путают, но припоминают о Украине, о том, что об усложненном системе въезда.
Въезда — это одно, да, сейчас же мы говорим про выезд.
Крейг предполагает, что хотят несколько миллионов своих гастарбайтеров из России вернуть. Но еще больше уедут, и, разумеется, все лозунги вмиг позабудут и свернутся в рожок от жалости. И Рома пишет, давно пора меня, как работника РЖД, вынужденного по роду службы несколько раз в месяц пересекать так называемую границу между Россией и Украиной, возмущал тот факт, что я предъявляю загранпаспорт, как при пересечении солидной границы, а те показывают свой внутренний паспорт, который иногда еще и просрочен, а в нем вложена бумажка, действие продлено, и министр Папандопола. Обидно, не то слово. Еще одна новость тоже о переезде, пересечении границы. В Домодедово задержали 46 граждан Израиля, которые прилетели в Россию. Среди задержанных много было пассажиров с детьми, которые приехали на каникулы. Их поместили в особую зону, забрали паспорта и допрашивают. Одновременно с этим появилось на странице посольства России в Израиле сообщение в Facebook, что в этом году, в 2019 году, почти 6 тысячам российским туристам было отказано во въезде в Израиль. И тоже, знаешь, наши слушатели какие-то злые. Андрей Зиновьев. Думаю, пошла конфронтация из-за экстрадиции в США Буркова. Угу. Похоже, Израиль, как и в США, ездить стало очень опасно. Можно попасть под раздачу из-за политических противоречий двух стран. Марк пишет, на заработки приехали нелегальные мигранты. Ну, видимо, шутит.
Из Израиля, да.
Да. А Вестник спрашивает, а что смешного? В Израиле копеечные зарплаты, в России хоть заработают немного. Это шестая экономика мира. Ключ предполагает, может, они хотели сбежать. А Сергей отвечает, запомни, бегут всегда в Израиль, а не наоборот. Эту схему еще Моисей разработал.
Шутники, да.
Ну и Олег пишет, если в ответ на высылку наших граждан, имеющих на руках оплаченные туры в Израиль, то тут полностью поддерживаю власть. Кстати, забыл, когда в последний раз поддерживал действия властей. Израильская погранслужба ведет себя отвратительно. Не хотите, чтобы приезжали туристы? Прямо так и скажите.
Ну, я так радикально не буду, но приезд, попадание в Израиль, это тот еще опыт. Очень сложный.
И Йозеф Швейк, видимо, он все уже знает, пишет, что все 46 израильтян, которые были задержаны в московском аэропорту, были освобождены. Спасибо за поддержку. Ну, мы будем верить Йозефу Швейку?
Ну, естественно, как не поверить просто так человеку из интернета, но в этом в любом случае история действительно резонансная. У нас
да,
еще полминутки остается, мне кажется, на одну новостюшечку еще хватит времени.
Да, в Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из 100 заключенных. На базе колонии заключенный создал сообщество, более 100 человек. 22 члена ячейка задержали, трое из них ликвидировали при... Ну, и наши пользователи, естественно, рассказывают о том и свой опыт, и какие-то истории, которые они знают о том, как действительно в колониях, в СИЗО создавались такие сообщества, которые и телефонным терроризмом занимались, и мошенничеством. Но это вот одна такая уже схема раскрыта. Я думаю, что их на самом деле гораздо больше. И
в этом году об этом стали очень много говорить, и дополнительное внимание действительно не помешает. Елена Гличинская в студии. Лен, спасибо огромное.
Паутина мнений.